Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В море Лаптевых найдены тела двух моряков затонувшего российского буксира. Активисты движения «Антифа» пожаловались в Генпрокуратуру на действия милиции. Экс-президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в КНДР. В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела двух моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Судьба еще 9 остается неизвестной. Как сообщили в руководстве Ленского речного пароходства, погибшие моряки были обнаружены экипажем, находившегося в районе крушения танкера. Поиски осложняются плохими погодными условиями. Буксир с 14 моряками на борту затонул в ночь на пятницу. 3 члена экипажа, капитан и 2 матроса были спасены моряками, оказавшегося неподалеку танкера.
Что произошло, непонятно. Волна в 2,5 метра, это для него вполне нормальная волна. Он может ходить и работать при волне 3,5 метра. Если натолкнуться на какую-то льдину, он не мог в это время. Глубина там тоже большая, то есть причина непонятная.
Сказал директор Жатайского завода по ремонту и строительству судов Владимир Куликовский. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Пахотин и Эмиль Балуев направили жалобы в Генеральную прокуратуру. Пахотин также обратился к правозащитникам. Молодые люди были задержаны 21 августа в подмосковном Жуковском, когда направлялись на концерт. Их доставили в милицию, где допросили по делу о нападении в Химках. Затем их отвезли для допросов в УВД Химок и там продолжали избивать. 28 июля около сотни молодых людей, лица которых были закрыты черными платками, выкрикивали лозунги в защиту химкинского леса у здания администрации Химок. Одновременно в окна были брошены пустые бутылки, а в воздух произведено несколько выстрелов. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Работа Рослесхоза подвергалась критике из-за бездействия в деле предупреждения природных пожаров. Глава ведомства Алексей Савинов был отправлен в отставку. На этот пост назначили его заместителя Виктора Маслякова.
Самое главное, это, конечно, не изменение квадратиков в структуре, хотя иногда это дает эффект, а реальное внимание этому сектору нашей жизни, ну и, естественно, экономики. Потому что действующая система, она показала свои слабости, особенно в условиях чрезвычайной ситуации. Я рассчитываю на то, что правительство это сделает.
Сказал Дмитрий Медведев. В нынешнем году в условиях аномальной жары в России произошло около 30 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров. Погибли 53 человека, сгорели 2,5 тысячи домов.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в Северной Корее. Сообщается, что договоренность была достигнута в четверг в результате визита Картера в КНДР. Сегодня экс-президент и Анджалон Гомес вылетели из Пхеньяна в США. В апреле Гомес был приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы между Китаем и Северной Кореей. СМИ в КНДР сообщали, что американец пребывал в депрессии и пытался покончить с собой. Крупнейший японский концерн Toyota отзывает в США более 1 миллиона автомобилей моделей Corolla и Matrix. Сообщается, что в них необходимо заменить электронный блок управления двигателем. По данным компании, выявленные в автомобилях дефекты могут привести к тому, что машина не заведется или заглохнет во время движения. За последний год из-за технических неисправностей Toyota отозвала по всему миру свыше 10 миллионов автомобилей. Это нанесло серьезный ущерб репутации компании. В Германии немецкая поп-звезда Надя Бенайса получила 2 года заключения условно за распространение ВИЧ-инфекции. Приговор певицы из группы No Angels вынес суд в Дармштадте. Бенайсу обвиняли в том, что она вступала в сексуальные контакты, не предупредив партнеров о том, что является носителем ВИЧ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
По словам Бинаесы, которая является выросшей в Германии дочерью марокканца и немки, она совершила большую ошибку, постоянно опасаясь того, что кто-то узнает о ее диагнозе. Певице могло грозить до 10 лет тюрьмы, однако суд в Дармштадте учел не только ее признательные показания и ее раскаяние, и то, что она в момент совершения противоправных действий была несовершеннолетней, но и то, что она морально пострадала после неправомерной выдачи прокуратуры прессе информации о подробностях дела, в результате чего против певицы в СМИ была развязана кампания досудебного общественного морального осуждения. В результате прокуратура на процессе требовала как раз того относительно мягкого приговора, который вынес суд. Но и такой приговор считает неверным руководитель немецкой организации «Помощь при СПИДе» Зильке Клумп. Она предпочла бы оправдание Нади Бинаеса. Зильке Клумп. Этот приговор вредит нашей стратегии профилактики СПИДа, ибо мы настаиваем на взаимной ответственности партнеров в сексе, и поэтому признание вины только за одной стороной мы считаем неверным. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Бывший телохранитель лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена угрожает эскалации боевых действий против сил безопасности Йемена. Насер Ахмед Аль-Бахри заявил, что йеменскому правительству потребуется помощь извне, чтобы остаться у власти. По словам Аль-Бахри, все последние нападения боевиков Аль-Каиды на юге Йемена демонстрируют ее возросшую силу. Американское центральное разведывательное управление теперь считает Аль-Каиду в Йемене самой опасной из региональных ячеек этой террористической сети. Ее лидеры, как полагает ЦРУ, скрываются в Пакистане. США уже потратили десятки миллионов долларов на помощь йеменским властям в борьбе с Аль-Каидой. Напомним главные новости к этому часу. В море Лаптевых найдены тела двух моряков затонувшего российского буксира. Активисты движения «Антифа» пожаловались в Генпрокуратуру на действия милиции. Экс-президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в КНДР. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио читайте и слушайте на сайте www.svobodanews.ru.
Хорошо, я надеюсь. Говорит Радио Свобода. Час пресса программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украина на пороге нового политического сезона. Каким он будет, какой будет роль украинских средств массовой информации в ближайшее время? Действительно ли можно говорить о том, что украинская власть подходит к осени консолидированной, украинская оппозиция дезориентированная, и украинское общество уже никак не может повлиять на то, что происходит во власти? То есть, попросту говоря, Украина становится все более и более похожей на Россию. Или все менее и менее похоже, если учесть, что вчера президент России ответил на требования общественности и приостановил строительство дороги вокруг, значит, внутри Химкинского леса. А вот сделал бы это в подобную ситуацию президент Украины, остается под вопросом. Итак, сегодня наши гости, журналисты украинских изданий, корреспондент Кристина Бердинских и Фокус Сергей Высоцкий. Здравствуйте,
здравствуйте,
господа.
Добрый день.
И дамы. И мы поговорим с ними о том, что происходит сейчас в украинской политике, о том, что будет происходить. Вот, собственно, я на самом деле какие-то, Кристина, контрапункты, если можно так вообще выразиться. Ну, можно еще в радиоэфире, можно разговаривать интеллигентными словами, это не политическое шоу, обозначил в вступлении. Поэтому тут действительно есть очень важный вопрос. Можно ли считать, что Украина наконец обрела долгожданную стабильность, и эту стабильность мы будем наблюдать в ближайший месяц?
Я думаю, что стабильность о той, о которой вы говорите, то есть вся власть в одних руках, оппозиция дезориентирована, она действительно наступает. И мы увидим уже по ближайшим событиям, которые на следующей неделе состоятся, прежде всего это внеочередная сессия парламента, да, где будут внесены изменения в закон о местных выборах, и партия регионов практически под себя уже правила эти прописала, и сделать все возможное, чтобы как можно удобнее выступить в этих выборах. А во-вторых, также мы забываем о том, что 1 сентября истекает срок, когда международный аудит должен представить результаты своей проверки деятельности Кабмина Тимошенко. И я думаю, что, как в свое время Тимошенко сказала, что правительство Януковича воровало со скоростью 60 долларов в секунду, если я не ошибаюсь, так во вторник или в среду мы узнаем, с какой скоростью воровало правительство Тимошенко. И власть власть это, конечно, будет озвучивать, анонсировать, рассказывать об этих масштабных хищениях. И, собственно говоря, будет продолжаться эта череда возбуждения уголовных дел против чиновников из Кабмина Тимошенко. Самой Тимошенко ничего не грозит, Турчинову, я думаю, тоже, потому что надеть ореол жертвы они очень даже на себя хотят. А власть под местные выборы будет все это раскручивать и показывать, вот вам, население, реальные факты. Вот, посмотрите, они действительно воровали. Потом будет, я так думаю, что череда отставок в Кабмине, и это объясняется, я думаю, тем, что Янукович находится у власти, время идет, а реформ нет. И ему нужно как-то объяснять населению, а почему нет реформ?
Царь то есть хороший, я... бояре плохие.
Я хочу проводить реформы, а вот просто чиновники ленивые, они бездарные. И я все держу под личным контролем, а чиновников я буду менять. И я там добьюсь, я найду того чиновника, который сможет воплощать реформы. Только сколько он их будет искать, непонятно. И как раз в этой всей атмосфере, когда чиновники ленивые, бездарные, а президент хочет, но не может, и наступает время поговорить о том, чтобы усилить президентские полномочия. И вот администрация президента, как раз, я думаю, что лейтмотивом просто всего этого политического сезона будет эта дискуссия, и не знаю, будет ли это путем решения Конституционного суда или нет, но то, что об этом будут говорить всю осень, очевидно. Как будет себя вести оппозиция, мне кажется, ну, мой прогноз печален. Мне кажется, она будет вести себя так же, как и ведет сейчас. Она будет дезориентирована, она будет пытаться говорить о том, что политические репрессии, власть плохая, но каких-то конкретных шагов, как давить на эту власть, я думаю, больше будут предпринимать, как и сейчас, журналисты и общественность, нежели оппозиция.
Вот такой прогноз Кристины Бердинской. Сейчас послушаем прогноз Сергея Высоцкого.
Вот, ну, в чем-то я могу согласиться, в чем-то нет. И перед тем, как прогноз, может быть, озвучить, хочу обратить внимание на одну интересную вещь. Да, правда, самая горячая тема, по крайней мере, самая раскрученная тема политсезона нового – это конституционная реформа, вернее, ее откат до состояния Конституции 2004 года и полномочий Леонида Кучмы. Но мне кажется, что Виктор Федорович не до конца понимает, что будет означать для него данное действие. Ведь получается, вот по сценарию Кристины, если сейчас он может говорить о том, что там правительство не такое, бояре распоясались, не выполняют указов, но мы их поправим, значит, назначим других, то в системе, в которой лично за все ответственен только президент, при нынешней экономической ситуации, при, правильно сказала Кристина, отсутствии реформ, как у меня один собеседник мой, который в политкругах, скажем так, занимает определенное место, сказал хорошую фразу: любая сдохшая у человека собачка будет сразу вешаться, любимая, на Януковича. То есть Янукович будет во всем виноват. Поэтому мне логично, если рассуждать с точки зрения формальной логики, Янукович сейчас управляет государством фактически вручную. Да, ему подконтрольна Верховная Рада, его указания подконтролен Кабмин, по большому счету, скажем так. Да, по крайней мере, что бы он ни сказал, проигнорировать эту просьбу или это указание ни один из чиновников Украины не может. Соответственно, если он держит в руках всю власть, всю полноту власти при нынешних своих полномочиях, зачем ему отменять конституционную реформу? Соответственно, возможно, он знает что-то, чего мы не знаем мы, и считает, что есть какие-то для него опасности, из-за которых нужно ему сейчас расширить собственные полномочия, но пока он что-то не упустил, да, или пока что-то не изменилось в стране. Возможно, это опасение, если оно есть по-настоящему, основано на понимании того, ну, в какой сложной ситуации критической находится экономика нашего государства. И вот эта вот тяга к... Да, власть кажется, скажем так, кажется монолитной, единой, потому что мы смотрим телевизор, и там, как и в России, да, сидит один Виктор Федорович Янукович, ну, или в России сидел...
И как сидят, да, двое.
Да, 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 вот, и раздает, скажем так, указания с стушевавшимся видом и выражение покорности на лице, все члены Кабмина, чиновники слушают, значит, себе что-то записывают и рапортуют о том, да, Виктор Федорович, мы это сделаем. Но ведь по-настоящему во власти идут внутри партии регионов достаточно сильный, деструктивный конкурентный процесс. То есть в условиях экономического кризиса, развивающегося, да, который не закончился в нашей стране, в условиях обмельчания, скажем так, финансовых потоков, к сожалению, для чиновников ртов на эти финансовые потоки меньше не становится. Это провоцирует внутриклановую борьбу внутри партии региона, внутри власти, которая, естественно, не добавляет абсолютно продуктивности каким-либо действиям вертикали или действиям президента. Скажем так, это какой-то вот такой вот хищнический, может быть, неосознанный саботаж со стороны вертикали действий и самого президента, поскольку президент может даже говорить о том, что нужно экономические реформы проводить, нужно что-то делать, да, но пока чиновник занят борьбой с другим чиновником и выцарапыванием из него куска там, каких-то коррупционных денег, да, или бюджетного финансирования для того, чтобы положить в свой карман, в общем, ничего не будет. Поэтому власть, по-моему, не настолько стабильна, насколько это сейчас пытается она сама представить и показать нам в этой телекартинке, в каких-то заявлениях официальных. Так что я думаю, что осенью, ну, мы можем встретиться с какими-то интересными сюрпризами, процессами. Прогнозировать сейчас на 100%, что произойдет, ну, нельзя. Может быть, вспыхнет какой-то гражданский протест, может быть, не вспыхнет, да, мы не знаем, какая спичка может это поджечь, может быть, этой спички не будет. В общем, сейчас мы на пороге интересных времен, мне так кажется.
Украинские журналисты Кристина Бердинских и Сергей Высоцкий в программе «Час пресса», которую сегодня ведет Виталий Портников. Кристина, ну вот Сергей как раз ожидает не укрепления власти, а интересных времен в Украине. Собственно, в Украине все эти годы были, надо сказать, интересные времена.
Да, да, они не прекращаются, это к нам привычно и характерно для нас, да.
Но действительно мы ведь можем говорить о таком явлении, как клановая борьба в окружении Виктора Януковича, причем эта клановая борьба с каждым днем действительно становится все более и более ожесточенной.
Да, но вы вспомните тоже преддверие президентских выборов, и все аналитики в один голос утверждали, страной будет править не Янукович, страной будет править Ахметов, будет править Фирташ, да, то есть Янукович будет пешкой. На самом деле, реально будут люди другие управлять государством. Ну, сейчас, мне кажется, это вызывает сомнения, да, эти бизнесмены действительно очень влиятельные, они имеют свои интересы, они как-то коммуницируют с президентом, это очевидно, но мне кажется, все-таки последнее слово остается за ним, и вот как-то это все тянется и продолжается. И я не думаю, что в ближайшую осень наступит момент, когда, например, господин Ахметов скажет: «Я главнее вас, Виктор Федорович. Все, уберите этих людей, которые мне не угодны, чиновников из другого клана, вокруг себя». Мне кажется, этот момент этой осенью еще не наступит.
Ну, с одной стороны, ты знаешь, наверное, да. В чем-то, опять же, в чем-то ты права, но у меня такое впечатление складывается, что, понятное дело, наверное, Ахметов напрямую Януковичу, ну, учитывая как бы, долгий путь их отношений, вот так вот не будут говорить, да, Витя, там, убери этого или того-то. Но сейчас, фактически, у нас складывается ситуация борьбы за, скажем так, дезинформацию президента. Вот, я не уверен, что Виктор Федорович, вот, судя по, там, моему общению, опять же, с политиками, с какими-то, да, с экспертами, вот, я не уверен, что Виктор Федорович каждый день, там, читает подборку газет ежедневных, еженедельных журналов, что он просматривает сам интернет. То есть президент получает информацию каким образом? Президент получает информацию путем определенных аналитических, экспертных записок из своего аппарата, да?
И общением с людьми.
И общение, да, с этими людьми. То есть, когда это окружение, которое сейчас вокруг него находится, говорит, что Виктор Федорович все сделано, все нормально, все хорошо, по-настоящему оно дерется с конкурентами, вот, это фактически, ну, это профанация работы самого президента, это саботаж власти. Вот, потому что, когда президенту докладывают там что-то одно, а по-настоящему происходит что-то другое, ну, ну, это не совсем правильно, не совсем, наверное, то, что хотелось бы самому Януковичу. Вот поэтому здесь будет вопрос не в том, чтобы Ахметов позвонил, сказал, кого уволить, а в том, насколько конкурирующие группы смогут пробиться напрямую к Януковичу и дискредитировать в его глазах путем, может быть, манипуляций каких-то информационных, в том числе его окружение и конкурирующие группы.
Ну вот, вот посмотрите, что сейчас происходит с министром здравоохранения Мытником. Ведь очевидно, что часть самих регионалов им недовольна. Они открыто чуть ли не называют его злодеем, да? А другие говорят, что это просто ведется информационная борьба, заказная кампания против министра. И тем не менее, вот все уже, мы все лето говорим об отставке Мытника, он находится пока на своем посту. И, видимо, Януковичу это и так и выгодно, чтобы группы между собой вели борьбу, а он как бы находится в стороне и в нее не вмешивается. То есть, мне кажется, вот Янукович, какая бы источник информации ему не поступали, но все-таки пытается вот их равно удалиться, по крайней мере, от этих терок.
Да, но ведь мытных занимает пока что свой пост в министерстве просто за счет того, что не было Верховной Рады, она была в отпуске, которая могла проголосовать за, то, за его отставку. Мы посмотрим, начнется сессия, какие у нас внесут постановления, да, и мы посмотрим, ведь вносилось уже постановление об отставке там не только Шуфрича перед каникулами, да, там на повестке дня был Сивкович тот же, да, и, скорее всего, этот конфликт вот в силовом блоке будет продолжаться дальше.
Конечно, да,
да. И в бизнес-блоке, потому что у Сивковича, насколько мне известно, там был конфликт с Хмельницким, с депутатом. Вот, то есть все это будет продолжаться. И когда у нас заработает Рада, вот мы посмотрим, на кого постановление внесут, за кого проголосуют.
В том числе, я говорю, что отставки в кабинете 100% будут, это все ждут, этого ожидают, да, но я просто говорю о том, что, в принципе, президент не потеряет эту свою, ну, как бы, контроль над всей властью. Но мне кажется, его позиции не ослабнут. Единственное, что, мне кажется, гражданское общество не будет стоять в стороне и будет, как сейчас, проявлять себя, и журналисты тоже спокойно на это смотреть не будут. Вот другое дело, как вы считаете, мне самой интересно, просто, Виталий, может, вы знаете, сделайте свой прогноз, как будет вести себя оппозиция, потому что я на самом деле пытаюсь сделать прогноз, и мне трудно представить. Сейчас, по моему мнению, только единственный оппозиционер, хоть который хоть как-то себя проявляет, это Москаль, который обнародует реальные факты злоупотребления властью нынешними чиновниками. Мне кажется, так должна вести себя вся оппозиция, показывать на конкретные примеры, как разворовываются государственные деньги или какие коррупционные действия предпринимает нынешняя власть, а ведь мы видим, что нынешние чиновники не скупятся на траты на себя, они просто огромные, миллиардные, да, и наверняка это тоже проводится все непрозрачно.
Кристина, можно перед тем, как мы перейдем к оппозиции, вот я еще свои 5 копеек вставлю о власти. Вот да, может быть, Янукович, как ты сказала, не потеряет окончательно контроль над назначениями. Но давай подумаем о том, что философия этих назначений, по сути, остается старой. Это не та философия, который сейчас подходит для нашего кризисного государства. То есть людей будут назначать не потому, что они профессиональны или непрофессиональны, да, или там наполняют бюджет, не наполняют бюджет, реформируют отрасль или нет, а за счет того, что кто-то последний там что-то скажет, расскажет Януковичу, Янукович скажет, крюкнет по столу, хватит с меня этого, там, да, нецензурное выражение, давайте его в отставку. Ну, да, то есть как бы это внесистемность, да, и это то, что может саму власть в итоге поставить перед ситуацией абсолютно неконтролируемых процессов в обществе и в экономике, да, когда они путем такой системы управления государством, внесистемной системы, да, они столкнутся с тем, что они не понимают, что по-настоящему в этом государстве происходит и к чему могут привести нынешняя ситуация, да. Потому что, ну, я не знаю, я не считаю, что люди, научившиеся в 2004 году чему-то и поняв на своем негативном опыте то, что, в принципе, народ никогда нельзя исключать из своих схем, и никогда нельзя не считаться с людьми, которые выходят на улицу, могут так вот себя вести, как они ведут сейчас, и действовать таким образом, каким они действуют. Вот, то есть такое ощущение, что у людей инстинкты атрофировались, и они пребывают в неком мареве, в облаке розовом, не понимая, что происходит.
Ничего не забыли и ничего не научились.
Нет, ну ты же посмотри, ведь власть сейчас вот выиграет такую большую, красивую имитацию, да, вот демократического общества. Она, вот смотрите, Виталий в самом начале программы приводил пример, как Медведев отреагировал, да, на заявление общественности. Янукович пытается делать сейчас то же самое, ведь вы смотрите, каждое его выступление сопровождается дискуссией о том, есть ли на стране цензура или нет, и что он на самом деле к ней не причастен. Это просто каждое выступление президента. Президента перед людьми. Да, как только появляется критика в средствах массовой информации, вот заметьте, Янукович, да, отдыхал в Крыму. Да, все его упрекнули в том, что он отдыхает, очень долго отдыхает. Он давай свозить туда чиновников. Потом появилась критика в СМИ о том, что ну а за какого счета туда летают чиновники? Ведь это наверняка должен быть самолет, это наверняка за государственные деньги. То есть для того, чтобы 10 минут поговорить с Януковичем в день, для того, чтобы телевидение сняло эту картинку красивую, как сидит за столом Янукович какой-то чиновник, да, наверняка на это расходуются миллионы государственных денег.
На следующие годы они просто откликнутся на ваши мысли и начнут просто записывать все эти встречи заблаговременно в Киеве, понимаете?
Ну, а потом нет, показывать так, их весь август. Ну, вы смотрите, Виталий, только пошла эта волна, Янукович вернулся в Киев.
Мы даже
не успели посчитать, во сколько обошлось это все. Но это имитация. Но да. Я имею в виду, что вот эта яркая имитация на то, что власть реагирует на общественные призывы, она будет продолжаться.
А ты считаешь, что люди вот совсем не понимают этого, да? Что вот они постоянно будут покупаться на эту имитацию и смотреть, что Виктор Федорович что-то говорит, да, но потом ничего не делается, ему верить?
Конечно, большая часть людей, я считаю, этого не понимает, ну, ты знаешь, потому что она, к сожалению, у нас ситуация находится в таком состоянии, что большинство политической информации воспринимается через телевидение, и ты знаешь, что сейчас происходит на телевидении.
Не знаю, вот насчет, по-моему, большинство политической информации воспринимается сквозь кошелек собственных людей, да, то есть так себя вести можно тогда, когда экономика растет, и в принципе все...
С этим я согласна, конечно.
А когда человек... Да, почувствуют дырку в своем кармане, почувствуют повышенные тарифы, почувствуют инфляцию и так далее, вот, то вот какой-то кирпичик вот из этой, вот, как ты говоришь, имитации, он может стать ну, последним,
соломинкой. Но да, ты же смотри, как они забивают эти кирпичики. Ведь в понедельник, например, на повестке дня в парламенте будет стоять не только местные выборы, но также законопроект о вот этих субсидиях, как типа уменьшить давление новых тарифов на большую часть населения. То есть мы понимаем, что это имитация под местные выборы. Ну, то есть...
Я, честно говоря, не очень понимаю, почему телевидение так влияет на население. То есть я понимаю, как это было в России, хотя там тоже была конкуренция каналов перед установлением единомыслия в начале нулевых годов. Но телевидение было ровно таким же образом, а можно сказать, даже намного большим подконтрольно власти до 2004 года. Потом вдруг оказалось, что огромная часть населения не воспринимает телевизионную информацию адекватно. И у нее своя картина мира, которая, скорее всего, устроена даже не на том, что телевидение говорит, а на том, что все, что говорит телевидение из Киева, это неправда.
Это неправда,
да. На этом строилась тактика оппозиции. Даже если оппозиции не было бы пятого канала в 2004 году, можно было спокойно пережить ситуацию за счет каналов контролируемых власти, потому что телезрители во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, я не знаю, там, Черновцах, Ужгороде, ну, в общем, во всей этой части страны, которая голосовала за оппозицию, достаточно было просто послушать то, что говорит телевидение, чтобы сделать вывод, что все на самом деле ровным счетом наоборот. Телевидение говорит, что никто не собрался на площадь, значит, там 100 тысяч человек, а там их могло не быть. Телевидение говорит, что президент Кучма не причастен к убийству Гангадзе, значит, что он убийца. Телевидение говорит, что Юлия Тимошенко воровка, значит, она самый честный человек в стране.
Но, Виталий, у нас же сейчас отличается ситуация. Сейчас в телевидении не говорит неправду, она просто ее не рассказывает. Она просто не рассказывает о тех событиях, о которых как бы нужно говорить. Это же, да? Это она просто умалчивает информацию. Оно не врет. Оно просто не дает информации.
А это что, никто не одно и то же?
Это же вопрос психологического какого-то, да, восприятия людей, потому что если телевидение репортует об успехах, эффективной власти, а при этом там, у людей цены повышаются на продукты каждый день, и телевидение об этом молчит, значит, люди все равно инстинктивно понимают, что что-то здесь не то.
Да. Это очевидно. Я думаю, что тоже вот принятие налогового кодекса, это будет какая-то волна негодования, потому что многие люди ощутят на себе конкретно на своем кармане. Как...
Это понятно, что нынешние тарифы коммунальные, они не так сильно ударят по людям, потому что большинство людей будет платить все равно
льготным, да.
Но это и означает, что государство не сможет выполнить в полной мере и это, и многие другие вещи своих обязательств перед Международным валютным фондом. Мы еще не знаем, получит ли оно кредиты, не получит кредиты или получит их в недостаточной степени, не сможет закрыть бюджет. Не сможет закрыть бюджет, это мелочь для населения. Бюджет. Но последствия, они ведь связаны действительно с повышением цен, с повышением коммунальных услуг, ухудшению уровня жизни в стране. Я просто думаю, это надо просто признать, что в этом смысле прав Сергей. Такую страну единомыслия и мудрого президента можно строить только, когда ты подкупаешь свое население. Как то, которое против тебя, так и то, кстати, это самое важное, которое за тебя. И в России этот подкуп действительно произошел. Это никто не будет отрицать, потому что российские зарплаты бюджетников, российские пенсии, они таковы, что они дают людям так или иначе возможность выжить, в то время как чиновничество разворовывает то, что в стране остается. Но это такой пакт. Мы даем вам возможность существовать, вы не мешаете нам руководить.
Ну, Виталий, вот нынешний политический сезон и покажет, то есть как это будет, да, но все-таки мой прогноз остается немного пессимистическим, как бы печально для меня лично это не было.
Ну, вот, собственно, о том, что будет происходить в этом сезоне, мы продолжим разговор сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода» с украинскими журналистами Кристиной Бердинских и Сергеем Высоцким. А, кстати, об украинской экономике мы поговорим еще сегодня в программе «Время гостей» в 19:07. К нам придет автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак. Я как раз буду обсуждать с ним вопрос, решится ли украинская власть на экономические реформы. От ответа на этот вопрос зависит сама выживаемость украинской власти, хотя большая часть экспертов давно уже дала этот свой ответ на этот вопрос, и ответ этот негативный. Никаких экономических реформ в Украине не будет, а будет крах украинской экономики, который неизбежен в этом направлении. Согласится ли с этим Андрей Новак, мы узнаем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела двух моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Судьба еще 9 остается неизвестной. Антифашисты, задержанные по подозрению в нападении на администрацию подмосковного города Химки, заявили, что в милиции их избивали, добиваясь признания. Александр Похотин и Эмиль Балуев направили жалобы в Генпрокуратуру. Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Работа Рослесхоза подвергалась критике из-за бездействия в деле предупреждения природных пожаров. В ингушском городе Малгобек задержан местный житель, подозреваемый в причастности к нападению на сотрудника милиции. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в Северной Корее за незаконное пересечение границы. Сообщается, что договоренность об освобождении была достигнута в четверг в ходе визита Картера в КНДР. Сегодня экс-президент и Джалун Гомес вылетели из Пхеньяна в США. В пригороде филиппинской столицы Манилы более 4000 человек остались без крова в результате крупного пожара. Сведений о пострадавших не поступало. На юге Пакистана, в провинции Синд, сегодня началась эвакуация 300 тысяч жителей города Тхатта из-за угрозы наводнения. Президент США Барак Обама 31 августа выступит с обращением к нации, которое, как ожидается, будет посвящено завершившемуся несколько дней назад выводу боевых частей американской армии из Ирака и стратегии США в Афганистане. Бывший телохранитель лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена угрожает эскалации боевых действий против сил безопасности Йемена.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – журналист украинских изданий, корреспондент Кристина Бердинских и «Фокус» Сергей Высоцкий. Мы обсуждаем новый политический сезон на Украине, который уже буквально вот через несколько дней начинается. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И номер в Киеве 490-2905. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. А мы продолжим, собственно, нашу беседу. Кристина, Сергей подтвердила в конце, так сказать, нашего первой части программы о том, что она остается пессимисткой с точки зрения вообще возможности власти.
Но, да, так и есть.
Да, так оно и есть. Вы тоже пессимист с точки зрения именно вот возможности власти, в смысле возможности контроля власти над страной и обществом?
Вы понимаете, вот честно говоря, я не могу дать стопроцентного ответа на этот вопрос, потому что здесь нужен материал для анализа. Сейчас, как бы, по-моему, из-за действия власти идут определенные скрытые общественные процессы, какое-то тление, которое непонятно, вот мне, допустим, лично, будут они реализовываться в каких-то протестах населения или не будет. Да, будет ли, да, опять же, вот с кредитом МВФ, как вы правильно отметили, да, дадут кредит, не дадут, соответственно, удастся ли выплачивать людям зарплату, не удастся ли выплачивать. То есть переменных настолько много, что сейчас достоверный прогноз давать, по-моему, ну, по крайней мере, рано. Вот, но из тех действий власти, которые я сейчас вижу, ну, вот если эта, скажем так, тенденция, она продлится дальше, будет усиливаться и расширяться, ну, мне кажется, что власть ждут какие-то очень неприятные последствия.
Вот. Но понимаешь, для того, чтобы эти последствия были как можно более неприятными, должна быть альтернатива. Должна быть...
А мы же, понимаешь, а мы же не знаем, откуда эта альтернатива может возникнуть. То есть вот ты сейчас можешь стопроцентной уверенностью говорить, что ее не будет или ее нет. Но мы этого не знаем, потому что Юлия Владимировна, понятно, она не альтернатива. Да, она системный игрок, который играет по старым правилам.
Тегибко вот. Работает во власти.
А почему мы говорим постоянно о Тегибко, о Яценюке, о Тимошенко, понимаешь? Если...
Потому что в любом случае для любого политического проекта должно быть время на раскрутку.
Да дело даже сейчас... не в политическом проекте, а в том, что, допустим, не знаю, какая-то в каком-то регионе, в нескольких регионах мелкий бизнес объединится в какую-то коалицию, да, и заблокирует там трассу международную, да, или пойдет пешком с транспарантами и кувалдами на кабинет министров. То есть реальная оппозиция, она же рождается снизу. И непонятно, что делать с этой оппозицией. Потому что, понятное дело, кабинет Юлии Владимировны, ну, мы все прекрасно понимаем, что нарушения там, скорее всего, были. Там такие, не такие, как сейчас нам пытаются это показывать. Ну, как бы, да, кто ж был без греха там. Ну, да, его просто контролировать. Да, того посадил, тому пригрозил, тому-то показал какую-то аудиозапись. Вот. А вот что делать с каким-то движением снизу, когда его инспирируют, скажем так, да, даже не столько, может быть, руководят, но участвуют в нем обычные люди, да. Ну, забивать их, да, ну, наверное, забивать их милиция, да, ну, а куда это приведет, а к чему это приведет. Вот, то есть, понятное дело, что пока не появятся альтернативы, да, наверное, эти процессы будут сдерживаться, но мы сейчас не можем прогнозировать, какая альтернатива появится, на каком этапе она появится и в какой форме это, она будет появляться.
Но мы же сейчас говорим о краткосрочной перспективе, я поэтому...
Ну, очевидно, говорю, да, что за ближайшие что полтора месяца этого или два не возникнет.
Об этой осени, вот. Поэтому, мне кажется, шансы у нынешней власти... сохранить свою вот эту влиятельность достаточно велики.
Ну, осенью, да. Но как бы мы же страну...
Опять-таки, но вы, да. опять-таки, нужно понять, что мы понимаем под властью. Власть mm-hmm. в целом или группы во власти. Это же тоже очень важный момент. Влиятельность власти должна базироваться на монолитности в самой власти. Не просто на монополизации позиции, а на монолитности. Это ведь, по-моему, тоже важное условие сохранения влиятельности. Вот будет ли эта монолитность соблюдаться? Вот вопрос, который является актуальным вопросом для осени, Кристина, понимаете?
Да.
Да.
Понимаю, конечно.
Да. Просто, к сожалению, по этой политической привычке, которая сложилась в нашей элите, если что-то пойдет кардинально не так с позициями Виктора Федоровича, с рейтингами его, да, с какими-то, ну, понятное дело, с вот, политическими процессами, связанными с возможностью там, Виктора Федоровича влиять на текущие процессы и на выборы и так далее. Ведь от него же побегут первыми, да, те люди, которые сейчас вокруг него.
Давайте послушаем слушательницу. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, это вы.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Мое почтение, Виталий Портников. Беспокоит Анися, Тульская область, Павский район. Я хочу сказать следующее. Я так радовалась, когда в Украине совершилась оранжевая революция. Были все условия для того, чтобы, наконец, зажила Украина. Не то, что мы здесь россияне, но ни Юля Тимошенко, ни Виктор Ющенко не оправдали мои надежды. Вместо того, чтобы заниматься реформами, ликвидировать коррупцию, они начали грыться между собой. Поэтому резюме. Да здравствует Грузия, грузинский народ и его славный президент, товарищ Саакашвили. Я за них, за грузин, очень рада. Спасибо большое.
Ну вот, это, кстати, вопрос этого такой вот еще, кстати, момент. Я сейчас не буду вдаваться в обсуждение там особенностей грузинской политической ситуации. Но Грузия – это страна, в которой была предпринята попытка экономического реформирования, да. которая не была предпринята в России, модернизации, вот то, что говорит президент Медведев, модернизации. И на Украине ни во времена Ющенко, ни сейчас никакой модернизации реальной. Не телевизионная, а реальная. А что такое модернизация? Это возможность развития бизнеса, да. честного.
Да, да, да.
Нет
да.
даже и речи.
Конечно, мы по-прежнему на 142-м месте, по-моему, по легкости ведения бизнеса, в то время как Грузия, ну, где-то там в первой полусотне, да, находится. Ну, и это, конечно, сейчас Я не думаю, что тоже будут проводиться какие-то масштабные реформы. То есть при нынешних действиях, вот с того времени, как Янукович находится у власти, создается только комитеты, но реальных шагов для проведения каких-либо реформ мы не видим. И вот тоже, да, как бы вот, например, реформа местного самоуправления. Почему бы ее уже не начать, когда ты пришел к власти, да? Нет, мы дождемся нынешних выборов, мы дождемся их результатов, а потом мы уже подумаем, какое местное самоуправление нам нужно, и начинать ли эту реформу вообще, или оставить все в таком виде, когда центр диктует регионам свои условия. То есть о каких реформах мы говорим? Их нет.
Послушаем звонок. Мирослав из Львова. Здрасте, Мирослав.
Добрый день, господа. Ну, я практически согласен с тем, что вы говорите, но у меня небольшая такая поправка. Вы немножко неискренне, когда говорите, что Джульетту Владимировну сажают, потому что не сажают, потому что боятся, что она, значит, будет популярной. Но какой популярности можно говорить, если ей дали 10 лет? Да? То есть речь идет только о том, что не хотят создать прецедент. Потому что одни воруют, другие смотрят, потом те воруют, которые смотрели и так далее. Правильно? Или вы не согласны со мной?
Ну, вообще-то нет. Не согласна, наверное. У нас уже был эпизод же в 2000-2001 году, когда Юлия Тимошенко отсидела в СИЗО и вышла народной героиней. Вот, да, потому что, в общем, сами власти поняли, может быть, они ее хотели сначала посадить надолго, да, но когда они увидели реакцию населения и рост Юлиного рейтинга, ну, как-то не осмелились.
Ну, вы же посмотрите, все, да, даже в мае, вышли. Да, уже же там пытались реанимировать дело во времен Кучмы. Ну что, один раз появилась Тимошенко в Генпрокуратуре, но второй раз ее уже туда даже не вызвали. Да, и Тимошенко сама не против попасть в эту тюрьму, да, она это прекрасно понимает, ведь тоже было, когда с арестом Макаренко, она взяла личную ответственность на себя, я давала распоряжение, то есть я заказчик, он был просто исполнителем, то есть у правоохранительных органов была прекрасная почва для того, чтобы Тимошенко, там, я не знаю, тем более, имея сейчас после судебной реформы такие полномочия в судах, да, имея всех своих людей в Генеральной прокуратуре, это не было бы трудно для нынешней власти. Ну и сама Тимошенко, когда сейчас власть пытается показать реальные факты нарушений, то есть какую-то там предоставить обществу реальные факты и говорить, что это не политика, это была экономика, это было воровство, да, то есть для Тимошенко сейчас был бы идеальный вариант, если бы начались уголовное преследование против нее лично. И власть это прекрасно понимает. Зачем ей сильная Тимошенко в тюрьме, которая голодает, которая носит передачи народ, если хорошо иметь слабую Тимошенко на воле?
Владимир Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Александр. Алло. Александр Михайлович, простите.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Владимир Александрович.
Владимир Александрович, простите, но видите, я...
Украинец, звоню из Москвы. Добрый день, в студии. Добрый день, Виталий. Давно вас не было, очень рад, что вы появились. Вопрос, в общем-то, я хотел бы вот узнать, а как вот к этим последним подготовке, или, скажем так, уже может быть где-то на уровне президента решено об увеличении полномочий президента Украины, вот сейчас относятся те силы политические, я имею в виду, которые вот в предвыборной кампании, в общем-то, выступали за... Наоборот, упразднение президента, то ли там за уменьшение, за то, чтобы Украина была парламентско-президентской республикой. В частности, вот интересует, как сейчас относятся к этому союзники партии регионов, я имею в виду коммунистов, которые, в общем-то, очень рьяно выступали за то, чтобы как бы и президента не было в Украине, а если бы был, так только булаву носил. Извините за такие слова. Вот такой вот у меня вопрос. Спасибо.
Ну, вы понимаете, здесь нужно, по-моему, перед тем, как отвечать на этот вопрос, понять одну простую вещь. То есть коммунисты могли выступать против усиления власти не потому, что это их принципиальная политическая позиция, да, вот платформа, но вот потому что конъюнктурно это им вредит. Вот, и все решения в Украине, да, и решения о так называемых наших реформах, и назначения, да, вот это такая одна особенность наша, основная, они принимаются конъюнктурно. то все равно это подмена понятия, это какая-то профанация. Вот поэтому, конечно, сейчас политические даже союзники Виктора Федоровича смотрят на это все, ну, не с большим удовольствием. То есть зачем им, парламентариям, ущемлять самим себе права? Ну, поэтому, как бы, да, сейчас появились уже разговоры о том, что идет речь о некой сделке, о продлении полномочий парламента до 2015 года в обмен за то, что они проголосуют за отмену конституционной реформы. Но мне тоже кажется, что это все пока... Ну, рано об этом говорить. То есть я не уверен, что отважится на этот шаг, и что...
Если будет решение Конституционного суда, об этом даже не нужно будет говорить.
Нет, но все равно нужна ратификация парламента, скажем так, этому решению. Вот. То есть мне не кажется, что власть пойдет на продление полномочий этой Рады. Вот. И максимум, на что они могут пойти, это пообещать им, и потом просто бровь кинуть, скажем так, да? Как принято говорить это в украинском политике.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые. У нас сейчас с Бутом вот неприятности. То он гражданин Казахстана, то, значит, Израиля, а теперь выясняется вроде бы и Украины, потому что вроде бы там родился. Но и Россия его только защищает. Могла бы как бы и Украина подключиться к этому моменту, и как она к нему относится? И вот с батькой 2, и батькой 3, и так до бесконечности вот эти скандалы. Понимает ли Янукович, что уже лучше, чем батька, допустим, там, и уже в Союзе батька, имеется в виду Александр Григорьевич, то ему никак не быть. Но батька вот сегодня заявил, что будет альтернативные пути нефти искать. И Одесса-Броды, в общем-то, самый-самый альтернативный путь, если бы его включить и качать бы по нему нефть не только на Белоруссию, но и на Прибалтику, а может быть и на Европу. Как на Украине рассматривают все-таки подключение этого экономического ресурса и прочего? Но для этого нужна и Грузия, и Азербайджан подключиться, как вы считаете? Спасибо.
Господин Бут, насколько я помню, никогда не утверждал, что он является гражданином Украины. Он всегда утверждал, что он имеет российское гражданство. Только это.
Но, с другой стороны, у господина Бута может быть не один паспорт.
Но он такого никогда не говорил. Да. У него есть здесь однофамилец, которого здесь считает его родственником. Господин Бут, другой. Второй, который депутат Верховной Рады Украины от... нашей Украины народной самообороны, который в свое время покинул коалицию Юлии Тимошенко. Но сам этот господин Бут говорил, что он однофамилец господина Бута, который сейчас находится в Таиланде, пока находится в Таиланде. Надеюсь, что скоро будет в Соединенных Штатах. И в этом смысле как раз Украина вряд ли должна... Ну а как? Почему вообще нужно господина Бута защищать, когда речь идет о преступлениях, за которые он должен быть таиландским судом выдан Соединенным Штатам? Пусть за господина Бута заступаются те, кто участвовал в сделках по продаже оружия различным экстремистским группировкам, и мы будем знать всех этих людей в лицо, согласно сделанным им официальным заявлением. А что касается...
Ну, там, да, там какой-то сложный
нет,
вопрос.
Нет, мне кажется, это простой вопрос. Да. Я слушаю, сказал простую вещь. Неужели Янукович не понимает, что даже Лукашенко, который уже пошел на все соглашения с Россией, приходится искать альтернативные пути нахождения энергоносителей, потому что Россия все равно не может удовлетворить его политических возможностей и аппетитов. Поэтому даже любой союз России любого уровня ведет к краху политического режима страны, которая на этот союз идет. Понимает ли это Янукович? Вот, вот и весь вопрос. На самом деле все было просто.
Ну, я думаю, в какой-то степени он это понимает. Почему же он пытается постоянно какие-то там шаги в сторону Запада предпринять? Делает вид, что он пытается предпринять эти шаги. То есть показать, что я на золотой середине. В какой-то степени, наверное, да, он это понимает.
С другой стороны, между нашими сторонами, так же, насколько я понимаю, между Белоруссией и Россией, речь идет не о политическом союзе, да, опять же, не о идеологическом союзе, а о союзе определенных бизнес-группировок с целями получения выгоды. Вот, то есть пока Россия удовлетворяет Виктора Федоровича Януковича и его окружение, и те кланы, которые собрались вокруг него, пока кланы российские, скажем так, удовлетворяют взаимно этих людей в плане получения собственной выгоды и решения каких-то бизнес-вопросов, то у нас будет дружба с Россией, Руси, Украине, пхаль-пхаль. Вот. Если на каком-то этапе по политическим причинам, а как правило политические причины у нас маскируют всегда в наших отношениях между Россией и Украиной, причины какие-то бизнес и экономические причины, вот что-то пойдет не так, ну, значит, риторика Виктора Федоровича тоже может измениться, он может начать там ездить в Брюссель, показывать, какой он демократ, там, и обедать с Обамой. Вот. Но опять же, ведь...
Надо еще узнать, хочет ли этого сам Обама.
Ну, скорее вот, всего, да. Хорошее замечание. Вот, но опять же, ведь мы говорим опять о подмене понятий, потому что первостепенно это не политика, между нашими государствами, не какая-то международная стратегия сотрудничества, а решение конкретных частных бизнес-интересов.
Ну,
вот.
Да.
И от этого, в принципе, нужно отходить. Вот. Потому что любые конфликты, то есть не имеет значения, там, дружим мы сейчас поэтому с Россией или враждуем. Ну, вот. Проблема в том, что в своем фундаменте, да, эти отношения, они порочны, потому что они служат интересам отдельных личностей, да, а не наших стран. Вот, вот это нужно менять.
Что касается Одесса-Броды, то вопрос о поставке нефти для Белоруссии из Венесуэлы через этот газопровод зависит от уровня загрузки нефтепровода Одесса-Брода, венесуэльской нефти. Это, кстати, говорили украинские чиновники. Уровень той загрузки, которая была обещана белорусской страной, до сих пор не соблюдается даже приблизительно. Поэтому тут это тоже пока что остается скорее экономической иллюзией. Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в Российской Федерации есть такую личность, олицетворяющая, как вот известно, русский национальный позор. Это товарищ Абрамович и товарищ сын юриста. Есть ли аналоги на Украине? Спасибо.
А в каком смысле? Вы давайте вот конкретизируйтесь.
По степени богатства или
нет,
по способу поведения?
Вы знаете, вот слушатель хотел, вот объединяя Абрамович, почему-то именно вот объединяя Абрамович и Жириновского.
Виноваты во всем евреи, да?
Да, он хочет сказать, что виноваты во всем евреи, и хочет узнать, в Украине тоже евреи во всем виноваты. С точки зрения уважаемого товарища, он может и не звонить, потому что он так это знает. А с точки зрения цивилизованного человека... Начинаешь сразу думать, как же это получается, что эти вот политические деятели и олигархи еврейского происхождения находят такой замечательный общий язык с политическими руководителями вполне славянского происхождения, и их никто не считает национальным позором. И тут то же самое. Есть, конечно, олигархи, есть политические деятели, по-моему, нету. А вот олигархи есть еврейское происхождение, но они тоже находят общий язык с... политическими деятелями и олигархами вполне славянского представления, которых, наверное, слушатель не хотел бы, чтобы мы считали позором. Это понятная логика. Вот самое удобное, да, самое удобное для того, чтобы продолжать всем вместе вести дело к катастрофе. Ну, не новое, к сожалению. Мы на самом деле можем от этого, я бы сказал, классического вопроса нашей жизни, ответа, и переходить все-таки к подведению итогов эфира и попытаться, в общем-то, обозначить роль украинской журналистики в нынешней ситуации. Может ли она вообще оказаться на уровне тех задач, которые перед ней ставит время? На самом деле не власть, потому что власть, понятно, какие задачи ставит. Правильно все отвечать, а время.
Вот меня, знаете, Виталий, вот по поводу украинской журналистики у меня все-таки более оптимистичные взгляды, чем по поводу политики, потому что то, как украинская журналистика пока себя ведет, приятно удивляет. Ведь власть пытается ставить на нас какие-то эксперименты, да, закидывает, там, вызывает на допросы, смотрит, отреагирует, не отреагирует общество. Журналисты на это очень сильно реагируют и это показывают. Журналисты будут вести себя так же и дальше, я имею в виду, по крайней мере, интернет, печатные средства массовой информации, телевизионные каналы, которые, надеюсь, не закроют, те, которые, да, сейчас идут судебные тяжбы. И вот журналисты будут продолжать эту, как бы, реагировать на все эти тревожные сигналы, о них оповещать, ведь все-таки эти 5 лет, которые журналисты работали свободно, они не прошли даром, не так легко переучить людей работать по-другому. То есть мы уже к этому, слишком мы уже это забыли, слишком мы уже от этого отвыкли.
Не знаю, ну вот если говорить о глобальных задачах эпохи журналистики, скажем так, все-таки, по-моему, наша журналистика еще не до конца протрезвела, скажем так. Я не хочу как бы выступать с арбитром или там рассказывать о делах высокопарно в нашей журналистике, ну, потому что я не считаю себя, да, тем человеком, который вправе это делать. Но, тем не менее, я неоднократно встречал коллег, которые массово причем, да, они являются, так же, как и многие избиратели, там, фанатами той, допустим, или иной политической группировки, там, да, рассуждают серьезно о том, почему Ющенко, ой, господи, Янукович лучше Тимошенко, или почему Тимошенко была бы лучше Януковича. Вот, то есть какой-то трезвости, по-моему, и понимания процессов, которые происходят в Украине, зачастую не хватает. То есть пока люди не будут отдавать себе отчет лично себе, да, что бы они ни писали, там, на кого бы они ни работали, что по-настоящему творится в этом государстве, ну, наверное, наши перспективы не очень хорошие. Вот, но я надеюсь, что все-таки такие люди будут появляться, и их будет становиться больше, поэтому да. В этом в плане журналистики, конечно, я уже более оптимистично настроен, чем в плане или по отношению к украинской власти. Ну, будем надеяться.
Николай из Москвы, мы еще успеем взять этот звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да.
Ну, вот такой, здравствуйте, риторический вопрос. Вот Янукович и попросит восточный сосед, он все переименовывает. Там Мазепа улицы, там этого, типа Бандеры. А вот если попросит его переименовать Украину в Хохляндии, допустим, он как, согласится?
Это риторический вопрос был радиослушателя. Не знаю, хотите ли вы реагировать на него.
Не согласен.
Но мы уже на него, на подобный вопрос реагировали, когда сказали, что политическая шелуха и политическое прикрытие реальных процессов в отношениях, да, между нашими государствами не имеет, в общем, большого значения. Ну, то есть, и, ну, хорошо, попросят, но, наверное, не переименуют. Ну, какая к черту разница, собственно говоря, в нынешних наших условиях?
Да, если половина предприятий отойдет России, да, половина останется в Украине.
Ну,
да,
это тоже все такое, да, на самом деле очень сложно. Что значит отойдет России? Кому в России? Ну. Допустят ли те люди, которые борются друг с другом в России, ну, чтобы противоположной группировке отошла половина предприятий на Украине? Это же вот тоже такая не черно-белая картина предприятий.
Не черно-белая, но она уже наблюдается сейчас.
То есть, понимаете, здесь еще вопрос же в том, что нету системы в этом переименовании. То есть в данном случае вот патриарх Кирилл, чьим, я так понимаю, ну, духовным последователем является Янукович, может быть, достаточно искренне, по крайней мере, как утверждает его окружение. Он конкретно попросил президента, и вот он выполнил его просьбу. Ну, вот один барин, да, выполнил просьбу другого барина.
Но наполовину. Да. Это все равно, что, да, если бы, допустим, бы, да, Манилов попросил бы Чичикова последить за его собачками, а Чичикова и дал ему двух, а Чичиков бы одну собачку утопил. И говорит, ну зато вот одна собачка, видишь, она вся в вантиках. Улица Мазепы осталась, это слушатели должны понимать. Эта улица Мазепы ведет ровно до Лавры, и последний квартал, прерывается улица украинского гетмана, который, как мы знаем, выносил пожертвования на содержание Киево-Печерской лавры, построил там большое количество церквей, как и вообще по Украине. И вот этот вот небольшой квартал называется улицей Лаврской. Все богомольцы, которые идут по Киево-Печерской лавре, которые приезжают из России на своих автобусах и идут молиться в Киево-Печерской лавре, они идут и будут идти по улице Ивана Мазепы. И патриарх Кирилл, который ехал в Киево-Печерскую лавру, по своей просьбе, его кортеж проезжал по улице Ивана Мазепы. И господин Янукович вместе с патриархом могли эти таблички видеть. И Янукович мог сказать Кириллу, прочитай, что тут написано «Улица Ивана Мазепы». И точно так же со Степаном Бандерой. Когда Янукович проезжает по Львову, во Львове, он был во Львове, он видел огромный памятник Степану Бандере, и никто не сказал его разрушить или убрать те цветы, которые лежат у подножия этого огромного постамента, как и у многих других памятников Степану Бандере, Роману Шухевичу и многим другим деятелям украинской повстанческой армии, которые находятся во многих украинских регионах. Новая власть совершенно не собирается их разрушать, а ее представители возлагают к этим памятникам цветы. И указ, как вы знаете, президента Ющенко о присвоении двум деятелям украинского повстанческого движения звания Героя Украины, он президентом Януковичем не отменен. Ну, что вам еще нужно, чтобы вы поняли, что президент Янукович обращает на Россию ровно столько внимания, сколько он может с ней иметь, как это сказать, интерес.
Да, взаимный.
Взаимный, да, интерес.
Да.
Лично. Это важное замечание, которое радиослушатели должны... На этом построено все.
Да, не только наша внутренняя и внешняя политика, на этом все, собственно,
ну, это даже не назвать внешней политикой.
Это не политика,
это отсутствие внешней политики, на этом построено.
Да.
Тут, наверное, просто нужно, что есть действительно регионы на Украине, где не хотят видеть там памятников Бандеры или улицы Мазепа, там их и нет.
Там их и нет.
Но там есть улица Ленина зато.
Да, и памятник Сталина.
Да.
И уже даже памятник Сталина.
Да,
Кустарного, до производства.
Кустарный, да. А центральные площади украинских городов, где стоят памятники Ленину и... Они называются площадями Ленина.
И никто там не митингует, не сносит, не...
Да, это тоже факт. Но это так и в России ведь на самом деле. И понятно, что пока эти памятники Ленину будут стоять, они будут приметой того, что ни Россия, ни Украина никогда не будут частью цивилизованного мира. Уже в цивилизованном мире памятников Ленина нет. Но это уже отдельная история, которой можно посвятить памятник отдельную программу. Так что, видите, вопрос риторичности вопроса, это тоже очень сложно. Об этом можно долго говорить. Важно понять, как сам Виктор Янукович воспринимает Украину.
Да, вот это. Да, это очень интересно. Я думаю, это хотят знать очень многие люди.
Правда, может быть, когда господин Путин становился президентом, все говорили, кто такой мистер Путин. А сейчас интересно не кто такой мистер Янукович, а как мистер Янукович воспринимает государство, президентом которого он стал.
Ну, мне кажется, как Межигорье. То есть определенную вотчину свою.
Да. С этим я согласна.
Поблагодарим Сергея Высоцкого и Кристину Берденскую за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас российский час поверх барьеров, который проведет Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Чечня потребляет все больше и больше газа?
Комментарии экспертов.
Политолог Игорь Клямкин. Владимир Путин – типичный пиар-продукт.
Право автора.
Писатель Анатолий Стрелиный об ошибках российских западников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.